Здравствуйте, сегодня понедельник, 28 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Владимир Зеленский дал развернутое интервью российским журналистам об отношениях Украины с Россией, положении русского языка в Украине и позиции украинской делегации на мирных переговорах. Министерство обороны России отказывается признать гибель в Украине 7 российских генералов, как это утверждают украинские источники. Помощник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал тщательно расследовать обвинения в пытках российских пленных украинскими военнослужащими. Также сегодня.
Я против того решения, которое было принято президентом Российской Федерации, и против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением.
Депутат райсовета в Воронежской области Нина Беляева открыто осудила агрессию России против Украины. Война России против Украины продолжается уже 33-й день, продолжаются и бои, и обстрелы. Тяжелая обстановка сохраняется в Мариуполе, Чернигове, Николаеве, других городах. Массированному обстрелу подвергся Львов. Война, по мнению многих аналитиков, перешла в относительно вялотекущую фазу. Подчеркну, что именно относительно, потому что это касается прежде всего отсутствия серьезных изменений в линии фронта, но никак не снижения интенсивности обстрелов и налетов российской военной авиации, которым подвергаются и жилые кварталы украинских городов. Очень заметным событием минувших выходных стало интервью, которое российским журналистам дал президент Украины Владимир Зеленский. Он более полутора часов отвечал на заданные вопросы, избегал обтекаемых формулировок, открыто говорил о том, что отношения между россиянами и украинцами испорчены на долгие годы, даже если война закончится завтра. Те, кто посмотрел это интервью, увидели на экране живого человека, признавшегося, что почти не спал в последние дни. Иногда его речь была сбивчива, но главные свои мысли Зеленский излагал предельно ясно. Говорил он на русском языке и говорил с журналистами из страны-агрессора. Вот короткий фрагмент из этого интервью. Зеленский говорит о позиции Украины на переговорах с Россией, о претензиях Кремля в ущемлении прав русскоязычных жителей Украины. Давайте послушаем.
Денацификация, демилитаризация, вообще мы не обсуждаем это. Я сказал, что наша группа, мы вообще не сядем за стол, если мы будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то денацификации. Для меня это непонятная абсолютная вещь. Наши стороны сказали, что фразы вот эти денацификации, демилитаризации, их не может быть. Нас эти пункты вообще не интересуют. Что касается пунктов защиты русскому языку, ну, они сказали аргументы, не знаю, донесли ли они все мои аргументы. Я сказал, что каждый следующий день войны поставит под вопрос вообще понимание, что такое вообще русский язык. То есть люди сами не захотят этого. Это, люди этого не будут хотеть. Люди не будут хотеть читать, смотреть кино, говорить. Ну вот я вам просто говорю, что это вызывает. Ну, понимаете, даже то, что тебе, может быть, там кому-то нравилось, да, но когда его очень много, да, он уже назад выходит. Вот я считаю, что вот этого много еще и через кровь. Это нам передали, любовь такую к языку. Это очень серьезный момент. Это что касается русского языка. Поэтому мое мнение было следующее, что я хотел срезать вообще эту постоянную аргументацию по поводу того, что как, что, какой язык, чего. У нас все говорят, как хотят, на любом языке. У нас больше 100 национальностей живет в стране. Поэтому мы сказали, что только зеркальное уважение. Договор о зеркальном уважении к истории, к языкам, культурным ценностям со всеми соседями. Это я принимаю. Я уверен, что наш народ это примет, если захочет. Потому что все это все равно будет так или иначе голосоваться народными избранниками. Значит, что это значит? Перестать играться по какие-то закрытия школ в Украине. Хотите русскую школу, кто-то хочет говорить там по-русски, учиться, приватная, пожалуйста, открывайте, но с условием. Вы открываете у нас, мы открываем у вас. Что-то мы там издаем, значит, и тут издаем. Отношение, какое хотите к русскому языку, это ваш язык, государственный язык Российской Федерации. Все должно быть справедливо. Вот, уважайте нас, наш язык государственный, украинский. И все. Не надо говорить, что это недоязык или что-то еще, что это язык людей, которые там неграмотные. Я готов поспорить с теми, кто это говорит, с любым, в принципе, российским политиком, поговорить на тему количества прочитанной литературы и так далее, лично, тет-а-тет, пообщаться, причем на русском языке, а потом попробовать с ним же поговорить и по-украински.
Роскомнадзор немедленно потребовал от российских СМИ не публиковать интервью Зеленского, так как там якобы может содержаться информация, нарушающая российское законодательство. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не боится публикации этого интервью, а сам он с интервью не ознакомился. Я вот всем, у кого есть такая возможность, и каким бы ни было ваше отношение к российской агрессии против Украины, с интервью Зеленского, с полной его версией ознакомиться очень и очень рекомендую. Я хотел привести сегодняшние высказывания на тему якобы ущемления русского языка в Украине в сегодняшнем интервью Сергея Лаврова с сербским СМИ, но министр иностранных дел России уже давно повторяет одно и то же, так что обойдусь сегодня без такой цитаты. Добавлю, что, как ожидается, переговоры между делегациями Украины и России, скорее всего, продолжатся завтра в Турции. Уже много раз я говорил о том, что Министерство обороны России не публикует сведения о погибших в Украине российских военнослужащих. В субботу такие данные были приведены официально во второй раз за время войны против Украины. Согласно этой информации, за это время погибли более 1350 военнослужащих, солдат, в том числе и срочной службы офицеров, и как минимум один генерал. Корреспондент регионального проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Роман Погулич собрал данные о потерях российских войск из самых разных источников. Они разнятся, конечно, но их объединяет существенное отличие в большую сторону от тех данных, которые обнародовало российское Министерство обороны. Итак, слово Роману Погуличу.
Что касается потерь российской армии, то в украинском генштабе говорят о более чем 16 тысячах погибших. В США заявляют о как минимум 7 тысячах. В странах НАТО в диапазоне от 7 тысяч до 15, а также трое раненых на каждого погибшего, поэтому общая численность потерь может достигать 40 тысяч. Спустя месяц войны в России обновили цифру потерь. Утверждают, что погибших военных 1351 и 4000 раненых. За несколько дней до этого российское издание «Комсомольская правда» со ссылкой на Минобороны РФ сначала написало, а потом удалило новость о том, что в Украине погибли около 10 тысяч и ранены 16 тысяч военных. Сослались на хакерскую атаку. Исследователи Conflict Intelligence Team ведут свой подсчет потерь российской армии. На данный момент они говорят о 3000 убитых военнослужащих. В то же время, по данным украинского генштаба, за время войны в Украине уже погибли 7 российских генералов. Командующий 29-й армией генерал Андрей Колесников, начальник штаба 41-й армии Виталий Герасимов, заместитель командующего той же армии Андрей Суховецкий, Андрей Мордвичев, командующий 8-й армии, командир 150-й дивизии Олег Митяев и генерал-майор, один из так называемых кадыровцев, Магомед Тушаев, а также командующий 49-й армией Яков Рязанцев. Россия официально признала лишь смерть Суховецкого. Россия с первого дня войны задействовала в Украине подразделения из всех своих военных округов. По данным многих аналитиков и сообщениям из открытых источников, возле Киева воюет 1-я армия из Подмосковья, 2-я из Самары, 5-я из Уссурийска, 35-я из Амурской области, десантники из Пскова и Костромы. В Северском районе в бой бросили 36-ю армию и десант из Бурятии. Возле Харькова значительные потери понесли армии из Читы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Мурманской области. На Донецком направлении части из Южного и Западного военных округов, а на Таврийском армии из Ставрополя и Владикавказа.
Рассказывал корреспондент регионального проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Роман Погулич. В минувшие выходные в социальных сетях появились видеоролики, на которых предположительно запечатлены украинские военнослужащие, пытающие российских пленных. В ходе допроса они надевают пленным на головы мешки, а потом стреляют нескольким из них в ноги. Видео записано, судя по всему, в Харьковской области. Командование вооруженными силами Украины назвало эти видеозаписи постановочными, но помощник главы Офиса президента Украины по вопросам безопасности и обороны Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину отнесся к возможным случаям пыток военнопленных со всей серьезностью, заявив, что будет проведено тщательное расследование. На мой взгляд, это очень важные слова из уст официального представителя политического руководства Украины, особенно в контексте нынешней ситуации в стране, точнее, в контексте российской агрессии.
У нас к таким случаям относятся крайне жестко. Будет расследование, я неоднократно официально призывал из трибуны, и сегодня призвал еще раз, что мы не издеваемся над пленными, мы европейская армия, европейского человека. Понятно, что можем, всегда могут быть эксцессы. Если там выясняется, что у бойца погибли в Харькове там родные, это объясняет, но не оправдывает. Поэтому будет предпринято расследование в вооруженных силах Украины, доведено до каждого человека из личного состава, сил обороны, что это абсолютно неприемлемое поведение. Это военное преступление, которое, и точнее то, что там происходит, имеет признаки военного преступления, потому что как преступление такое квалифицировать может только суд, который не имеет ни срока давности, ни амнистии, ни в украинском праве, ни международном. Поэтому всякие люди должны быть в сторону, и какие бы чувства ни кипели, мы не на такие вещи не идем. Могу добавить от себя, что у меня тяжело ранен крестник в зоне ОС. Тем не менее, я не считаю для себя возможным там, говорить о том, что там, я уже не говорю про других друзей и знакомых, среди которых убитые, раненые и так далее. Поэтому, ну, я не позволяю себе говорить о таких вещах, что типа, а давайте как там, отомстим как следует, тем более плен. Плен — это человек, который находится в беззащитной ситуации. Это очень четко квалифицирует международное право. По-хорошему, его надо защищать лучше, чем своего солдата. Как всех беспомощных. Раненых, пленных, стариков, детей, женщин и так далее, и так далее. И на этот счет не должно быть никаких иллюзий. Расправа над пленными — это против закона военной чести и является моим военным преступлением. Поэтому всякие иллюзии должны быть отметены. Расследование будет, будет самое серьезное расследование. Да. И виновные, если будут установлены, будут наказаны.
Это объясняет, но не оправдывает, сказал Алексей Арестович о гипотетическом случае пыток пленных солдатам, у которого на войне погибли близкие ему люди. Согласитесь, это сильно отличается от «а где вы были 8 лет», то есть слов, которые часто приходится слышать от тех, кто поддерживает войну в Украине и оправдывает совершаемые там военные преступления. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще одним заметным событием последних дней стала публикация видеозаписи, на которой депутат Семилукского райсовета Воронежской области от фракции КПРФ Нина Беляева заявляет, что считает войну против Украины военным преступлением. Это заявление Беляева сделала еще 22 марта, когда депутаты райсовета захотели обсудить ее позицию по поводу войны, выраженную ранее в социальных сетях. И вот как это происходило, отмечу, что Нина Беляева находилась в зале, наполненном враждебно относящимися к ней людьми, но это ее не остановило.
Я против того решения, которое было принято президентом Российской Федерации, и против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением.
А еще, пожалуйста, а те наши воины, солдаты, которые сейчас отдают наши жизни за то, чтобы мы здесь жили спокойно, наши дети росли. Какая позиция вот нашего погибшего воина?
У вас исходные данные ложные. На нашу страну никто не нападал, поэтому жизни нет. Это про это, про это. И завтра никто бы не напал. Это просто то, что вам вот пропагандисты в голову вложили, потому что нет никакого ни одного реального доказательства, что Украина готовилась нападать на нашу страну. Нету, нету, нету ни одного такого доказательства. Только только голословные заявления. И нацистов там нету. Знаете, очень странно доказывать людям, что русскоязычный украинец еврейского происхождения может быть нацистом. Это что должно быть в голове, чтобы такое утверждать?
Это лишь фрагмент диалога Нины Беляевой с депутатами райсовета, один из которых после этого заговорил вдруг об опасности сионизма, назвав сионистов самыми ярыми русофобами. Нина Беляева дала интервью телеканалу «Настоящее время», в котором объяснила, что жалоба на ее высказывание в соцсети «Одноклассники» должна была рассматриваться на комиссии райсовета, но втайне от нее и в нарушении регламента сразу была вынесена на рассмотрение всего райсовета. Это для Беляевой было полной неожиданностью, но она решилась на публичное высказывание. Порадовала ее и поддержка, которую ей выразили многие из тех, кто узнал о произошедшем. Нина Беляева уверена, что это доказывает ошибочность утверждения о том, что войну против Украины поддерживает большинство россиян.
У меня было буквально там 1,5-2 минуты, когда вот он зачитывал, для того, чтобы для себя решить, что я сейчас буду делать. Спрячусь и скажу, что я не буду комментировать, или все-таки использую этот шанс и скажу о своей позиции так, чтобы было понятно, да, что я думаю, как я считаю. Я писала антивоенные посты, то есть они были не сказать, что прям какие-то очень сверхрезкие, но то есть они заставляли людей задуматься. То есть это были в том числе цитаты из Священного Писания, то есть, например, история про Каина и Авеля с небольшими моими комментариями. Была новость там про девушку, которую забрали около храма Христа Спасителя с плакатом «Не убий». Ну вот такого характера. И вот в тот момент просто я поняла, что то есть я не могу себе позволить в этот момент не использовать эту возможность и сказать свои позиции, сказать так, чтобы все поняли, да, что то есть такая позиция есть. То есть в тот момент я просто думала о том, что кто-то должен об этом сказать. То есть должна эта позиция прозвучать. И я не ошиблась. Почему? Потому что мне после очень много людей написали слов поддержки. И самое удивительное для меня было, что мне писали не только из больших городов, да, там понятно, что там кто-то из Москвы, из Санкт-Петербурга написал. Мне писали именно из Семилукского района, и не только из города Семилуки, но и из отдаленных сельских поселений. Люди, которые, в принципе, очень были одиноки в своей позиции, они написали слова благодарности, что то есть я об этом сказала, что теперь они понимают, что они не одни. То есть у меня даже вот когда я выступала, видно там волнение было, мне казалось, что после моего выступления на меня обрушится какое-то море хейта. То есть у меня тоже впечатление было, что действительно большинство за войну. Мне казалось так, потому что мало кто высказывался. Но по факту, когда начала открывать свои личные сообщения, я увидела, что все-таки больше сообщений, которые в поддержку, их значительно больше. То есть их больше где-то, вот, ну, по крайней мере, да, то, что мне написали, то есть это там в 15-20 раз больше сообщений о поддержке, чем сообщений вот, каких-то оскорбительных. Я понимаю, что, конечно, у меня там может быть там лояльная аудитория ко мне, да, то есть из нее не очень много людей, которые там меня решили осудить, но даже при всем при этом я не поверю, что в нашей стране больше 50% людей, которые поддерживают войну.
Вы слушаете «Время свободы». Петербурженка Евгения Исаева провела вчера в центре Петербурга антивоенную акцию. Прямо на Невском проспекте она встала в залитом красной краской белом платье, повторяя «сердце кровью обливается». Рядом был развернут антивоенный манифест. В нем говорится: «Я чувствую, что бесполезно призывать к разуму, поэтому обращаюсь к вашим сердцам. Каждый день в Украине погибают женщины, дети, старики и старушки от бомбежек, голода, невозможности выбраться из-под завалом, достать лекарства. Их могилы с самодельными крестами чернеют во дворах на детских площадках. Тысячи раненых и изувеченных, миллионы поломанных судеб. Если вы находите этому оправдание, значит, ваше сердце ослепло. Найдите в себе силы на милосердие и сострадание. Не поддерживайте кровопролитие». Евгению Исаеву задержали через 7 минут после начала акции. Суд над ней состоится завтра. Акции против войны проводит и 77-летняя петербурженка, художница Елена Осипова. Она протестовала еще против аннексии Крыма в 2014 году, а еще раньше выступала в защиту прав жертв Норд-Оста и Беслана. И хорошо знакомы автозаки и отделы полиции. С Еленой Осиповой поговорила Мария Бершова.
Когда это случилось, я, во-первых, ночью узнала об этом. Я 3 дня есть не могла. У меня как-то все опустилось. Вот просто невозможно было это все понять. И вот я стала выходить. И сначала одна стояла, а потом вот эта молодежь придумали они бегать по Невскому, чтобы их невозможно было поймать, и кричали: «Нет войне, нет войне». И оказалось их довольно много. И вот они были так рады и счастливы даже, увидев плакаты, и они все подходили, обсуждали, все снимали. А у меня было состояние, я вышла, что все, общество это, я больше не могу ничего. Суицидальное было состояние абсолютно, если вот такое количество людей согласны с этим, что происходит. И вот эта молодежь меня просто спасла. Они мне какую-то жизнь дали. И я почувствовала, что им это надо. И вот я стала доставать плакаты один за другим и стояла.
По словам Елены Осиповой, в последние дни ее стоянию с плакатами стала противодействовать некая странная группа неизвестных.
Изобрели новый способ таких тетушек. Это просто страшно. Они в штатском, человек 10, сразу окружают. Часа 2, наверное, замерзшие, они караулили, когда я выйду. Встречают даже, когда я выхожу из дома в переулке по дороге на автобус 22-й, уже они поджидали. Они меня преследовали и сели в автобус со мной. А дальше к ним еще группа присоединилась. Невозможно было даже вот открыть до конца часа плакат не давали. Потом смотрю, магазин какой-то, и ступеньки такие большие вверх. Я стала забираться на эти ступеньки, чтобы повыше быть, и открыть там плакат, чтобы люди все-таки его хоть на минуту увидели, потому что люди уже стали собираться. Но они меня не пускали, все равно схватил один парень, ни за что не отпускал, стал ломать, порвал там кусок, и не давали.
В тот раз, по иронии судьбы, Елену Осипову освободили полицейские, которых вызвал кто-то из посторонних людей. Художнице помогают многие, в том числе куратор ее первой выставки Андрей Вышегородцев.
Буквально сейчас с этими событиями на Украине Елена Андреевна проявила себя как бесстрашный человек, который выходит на улицу и поддерживает наш братский народ украинский. Бесстрашно, не боясь, его сколько раз уже задерживали. Но тем не менее она в связи с этими событиями забросила картины некоторые прекрасные, которые, я знаю, не дописала их даже. И сейчас пишет плакаты в поддержку Украины. Ее каждую минуту забирают, но тем не менее она дает нам всем пример. Сейчас нас уже пытаются запугать, хватают всех подряд. Она выходит, ничего не боится. Она один из символов свободы.
Сама Елена Осипова мечтает прилюдно сжечь плакат с человеком, похожим на Путина, у которого на плечах вороны. Это будет сожжение войны. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я обещал рассказать, если станут известны более точные детали состояния здоровья министра обороны России Сергея Шойгу. Выполняю свое обещание, он жив и здоров, вновь отчетливо появился в публичном пространстве в субботу, приняв участие в совещании по вопросам снабжения войск. Напомню, что его отсутствие в этом самом публичном пространстве пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков несколько дней назад объяснял занятостью министра в дни проведения специальной военной операции в Украине. Не менее насыщенные дни и у его непосредственного начальника, верховного главнокомандующего президента России Владимира Путина. Сегодня, в частности, он встречался с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым и узнал очень много полезной информации, если судить по протокольной съемке Кремля. Вот фрагмент этой съемки. Жаль, что вы не видите лица Путина, его заинтересованного взгляда.
В наших восточных морях ведутся такие исследования, что в створках моллюсков накапливается углерод. И если эта цепочка пищевая приводит к тому, что выращиваются моллюски, у них, так сказать, белок внутри, который идет на питание, а створки – это то, что как раз улавливает углерод. И сейчас в некоторых странах мира начинается как раз создание вот таких вот ферм, в которых выращиваются моллюски с большим объемом, с большой массой створок.
Это был фрагмент сегодняшней встречи Владимира Путина с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. А теперь несколько ироничных слов в адрес президента США Джо Байдена и его референтов. Во время посещения Варшавы Байден выступил с речью, в которой подчеркивал успех жестких санкций, наложенных на Россию. Он говорил о резком снижении курса рубля, и вот что он в частности сказал.
Рубль почти немедленно превратился в рабл, мусор. Российская экономика на грани краха. $1 стоит теперь около 200 рублей.
Почти 200 рублей за доллар, сказал Байден, при том, что текущий курс сейчас меньше 100 рублей. Фактически Байден ошибся в два раза. А если бы он такое сказал в 2013 году, то ошибся бы в 6 раз. И вообще вполне возможно, что по итогам последних 2-3 недель российский рубль – это самая быстрорастущая валюта в мире. Со 137 рублей за доллар, кажется, он скакнул до 98 рублей. То есть, вдумайтесь, доллар теперь стоит только около 100 рублей. Около 100 рублей, всего около 100 рублей. Есть повод торжествовать, тем более, что газовые контракты с недружественными странами скоро будут переведены на российские рубли. Или не скоро, или не будут, раз там прописана другая валюта. Вот что сказал, кстати, сегодня Дмитрий Песков.
Процесс поставок, он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь. Поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов. Это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются между ведомствами, с «Газпромом», и потом уже будут четкие временные рамки определяться.
Я обратил для себя внимание, что Дмитрий Песков уже не в первый раз употребляет слово «модальность». По словарю Вебстера, модальность – это, цитата, квалификация логических суждений, согласно которой они различаются как утверждающие или отрицающие возможность, невозможность, случайность или необходимость своего содержания. Надо будет разобраться. Вы слушаете «Время свободы». Минувшей ночью состоялось вручение премии Американской киноакадемии «Оскар», но я не буду рассказывать, кто получил золотые статуэтки, а вернусь к теме войны в Украине. Дело в том, что перед церемонией появилась информация о том, что на ней по видеосвязи может выступить президент Украины Владимир Зеленский. Многие известные актеры и режиссеры поддержали эту идею, а Шон Пен, который сейчас снимает документальный фильм о российском вторжении и активно помогает беженцам из Украины в Польше, в интервью CNN заявил, что отказ предоставить Зеленскому слово будет позором для Голливуда. Давайте послушаем фрагмент его эмоционального выступления. There is nothing greater.
Американская киноакадемия не сможет сделать ничего более важного сейчас, чем дать ему возможность выступить перед нами. Кстати, это человек, который знает, что такое кинематограф, и у него у самого за спиной длинная и очень успешная карьера. Насколько я знаю, было решено, что выступать он не будет. Я в данном случае не комментирую, хочет ли сам президент Зеленский принять участие в церемонии или нет. Если это правда, если ведущий не поддержит руководство Украины, защищающего нас всех, а не только своих детей от пуль и бомб, это будет самым позорным моментом в истории Голливуда. И я надеюсь, что так не случится. А если все-таки случится, то я бы предложил всем участникам, я понимаю, что это минута их личной гордости за себя и за их фильмы, объявить протест и бойкотировать церемонию вручения премии «Оскар». Что касается меня, если это произойдет, то, вернувшись в США, я публично расплавлю свои статуэтки. Я молюсь, чтобы этого не произошло. Я молюсь, чтобы не нашлось высокомерных людей, считающих себя представителями высшего блага в моей отрасли, которые решат не связываться с руководством Украины. Я просто надеюсь, что этого не произойдет. А если произойдет, надеюсь, все уйдут из зала.
Говорил Шон Пен. Владимир Зеленский перед участниками церемонии не выступил, но открылась она минутой молчания в знак солидарности с народом Украины. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно слушать на радио «Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Правда, вот платформа Spotify в России уже заблокирована, так что не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».